История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Наверное, многие помнят о том, как в советское время относились к посуде. Была посуда на особые случаи, была посуда каждодневная. И на особые случаи, это, конечно, и Новый год тоже, вытаскивались из сервантов сервизы, чайные, кофейные, которые, может быть, два раза в год использовались. Вытаскивались хрустальная посуда, салатницы, конфетницы. И все это, в общем-то, было связано с праздником. Вот сейчас приближается праздник. И мне кажется, что сейчас мы привыкли каждый день использовать хорошую посуду, а иногда даже одноразовую. Как вы считаете, надо праздник с красивой посудой?
Ну, конечно, надо.
А у вас есть такие комплекты?
Да, есть. В музейной экспозиции вы можете видеть всякую посуду, и такую, которая повседневная, очень простая, каждый день, каждое утро можно залить чай или кофе. И есть очень красивые выставочные вещи, но если ты сумел получить выставочную вещь, тогда это что-то очень особое, и не только в сервантике поставить, любоваться издали, но и вот раз или два раза в год, или, может быть, один раз в жизни попользоваться, попробовать, как это, когда фарфор более высокое качество и расписан уникально. И по поводу этого можно прийти сейчас в музей, посмотреть две выставки, связанные с фарфором, но не только. На первом этаже, на витринах, с улицы видно, можно даже не заходить в музей, но лучше заходите в музей, потому что внутри еще экспозиции продолжаются. Можно увидеть работы Гаяне Агаджанян. Она художница, расписывает фарфор, очень уникально, у нее свой стиль, очень отличается от всех других, которые расписывают фарфоры и в советское время, и в наши дни, молодые и другие поколения художников. И что интересно, ее уникальные росписи сделаны на формах, которые в фарфоровом заводе дизайнировал ее отец Левон Агаджанян. И эти формы довольно простые, это повседневная посуда, что можно было купить в магазинах и пользоваться каждый день. Но сейчас эта выставка специально сделана, особо сделана, так что эти простые формы берет его дочь и расписывает абсолютно в фантастическом, уникальном варианте с золотом, с люстрами, и очень деликатно, ну просто восхитительно, никто другой так не делает. Так что там встречается повседневность и праздник. Белая посуда и красивая роспись. Ну да, если вы сумеете это заполучить в свою собственность, тогда можно украсить праздник.
Госпожа заведующая музеем фарфора Ильяна Вейнберга вступила в наш разговор, и для средних умов мне бы хотелось узнать, разница между фарфором и просто керамикой какая?
Фарфор – это один из керамических материалов. В этой группе керамических материалов считается и глина, фаянс, фарфор и стекло, что довольно неожиданно для людей, когда ты думаешь про керамику или про фарфор, ты думаешь про непрозрачную вещь, коричневую, белую, бежевую. Но то, что и стекло считается керамический материал в этой группе вместе, это такая новизна. И, например, стекло используется в фарфоре как глазурь, когда говорится бисквитный фарфор и фарфор. Разница – это глазурированный из глазури фарфор или когда был обжиг, но не было глазури. Но это глазурь – это чисто стекло. Это только стекло. Стеклянная глазурь из глазуры, да. И вторая выставка, которая происходит в музее, тоже очень интересная в том смысле, что художница Валентина Аксенова в среде фарфоровых любителей и экспертов знакома как фарфорщица. 8 лет она работала в фарфоровом заводе на Маскова с улицы, сейчас Латгалсиел, и она делала форму. Это в фабрике считается такой более высокий уровень, потому что делать новую форму продукции – это труднее. Это труднее ее и потом…
Но это как бы дизайн, да?
Это дизайн, да. И потом те художницы, которые расписывали или создавали тиражированный декор для этих форм, это уже так немножко другой уровень художниц. Да. И те были побольше и работали более динамично и так далее. Так что Валентина Аксенова работала в фарфоровом заводе и отвечала за создание новых форм, что она и делала. Есть очень много знакомых вещей: салатницы, посуда для компота, детская посуда, салфетницы и так далее, которые мы все знаем, видели, в руках держали, но не знали, что автор Валентина Аксенова. Так что это первая такая вещь. Она автор многих знакомых форм. Но в выставке вы много таких не увидите. Вы прочитаете бесплатные брошюрочки про эти вещи. В выставке вы увидите ее фарфор, который в производство не ходил, который ее уникальные работы или предложения для продукции, кофейники, чайники и другие вещи, которые или не производились, или уже создавались как художественные работы, чтобы работать как художница, а не только в связи с фарфоровым заводом, но и вне фарфорового завода. И после этих 8 лет, в конце 60-х и в 70-х годов, дальше она работала уже как керамистка, художница, создавала уникальные работы, ехала на художественные симпозии в Юрмале, и в Москве работала, и занималась керамикой профессионально, как самостоятельная художница, и создала свою студию. По нынешним меркам это студия Дарбнейца Цеплес, где создавала, обжигала свои уникальные художественные работы. Так что тут можно посмотреть. Если вы пьете утреннее кофе или даете своим детям завтрак из фарфоровой посуды, возможно, что автор Валентина Аксенова, но, возможно, вы не знаете, что вообще-то она очень хорошая керамистка, и у нее восхитительные работы, которые вот сейчас можно посмотреть в музее, керамические работы.
То есть и форму она создавала, и рисунок. А если вот просто форму создает, то, наверное, все-таки надо находиться в каком-то контакте с художником. Может быть, когда художник создает форму, он уже как бы видит свой рисунок.
Да, да, это такой исходняк, что тот автор, который создает форму, и если хочет, и по большой части они хотели, предлагает свой декор. Некоторые так и работали. Например, Зина Уолста или Беатрис Карклиня. Илк Дрейблоте, они создают свои формы и сразу сами делают один или несколько вариантов декора. Но есть художники, которые не хотели утруждаться, им это не было интересно. У них другая энергетика, другая манера работы. Например, Леван Сагаджанянц или Валентина Аксенова, они так особо не утруждались сами делать фабричный декор для форм, которые создавали. Им интересна была эта художественная трехдименциональная часть.
Образ.
Да. Но потом довольно много художников, работающих в фабрике, предлагали свои декоры. Если вещь производилась 2-3-4 года, ну, тогда это одна история, но если 20 лет это производилось, ну, тогда почти все художники фабрик предлагали свои декоры, и этот образ одного сервиза мог меняться очень. Люди, которые не привыкли смотреть на фарфоры или вообще не привыкли смотреть на искусство, они затрудняются, им это такой сюрприз, что «Вау, это же та же самая форма, а я думал, что это другой сервиз». Нет, это та же самая форма, просто роспись или деколь, или штампик, или другие приемы обрабатывания отличаются. Да.
Но есть такие типично новогодние сервизы у вас в музее?
В экспозиции, по-моему, к сожалению, нет. Но вообще-то, конечно, есть.
В запасниках.
Да, там, где елки, там, где снег, там, где зимние какие-то пейзажи, есть, да. Айя Мурнец, ее книга. В прошлом году мы издали ее книгу в серии «Порцеландзиевстасты. Жизненные истории фарфорщиков, фарфора». У нее был такой стильчик, что она любила делать для каждого сезона свой как будто сервиз. И у нее есть такие чисто зимние сервизы с прекрасными зимними пейзажами, что можно ставить на стол и любоваться.
В холодную кружку. со снегом налить горячий чай, мятный.
Да. Ну, конечно, все елки и елочные игрушки, и гирлянды, такие вещи есть, конечно, такая посуда тоже.
Ну, я вспоминаю, еще были сервизы Мадонны, были сервизы вот такие чайные мокко. Но это форма, и тоже были разные дизайны сверху.
Да, абсолютно. Это очень интересно. Это и малоисследованная тема, потому что в истории искусства это вообще такой факт, что как будто мы все знаем. То, что происходит, мы все знаем, это повседневность, особо так не интересуемся. Но проходит 10 лет, 20 лет, 30, 40, 50 лет, это уже история. И если ты не зафиксировал как-то это, надо тогда исследовать, надо смотреть, узнавать, как будто заново это все открывать. И, например, легче работать с художниками, которые работают с формами, потому что форма всегда зафиксирована, продукция меняется, там пачка бумаг под этим и так далее. Но с декорами намного труднее, потому что в архивах не сохраняется. Художественная документация, которая показывает декоративные какие-то образы и так далее, только бухгалтерская информация идет в архив. И очень трудно восстановить историю, какие-то даты, авторы, соединить, кто автор чего. Если автор еще или авторша еще жива, тогда можно спросить, пожалуйста. Тыкайте пальцем в эту картинку, которую вы распознаете как свою. И так мы, конечно, и работаем, и делаем. Но в других случаях, когда автора уже больше нету среди нас, ну, это очень затрудняемся что-то конкретно сказать. И особенно, что в продукции разные художники могут работать довольно близко по стилистике. Например, они работают в одном кабинете. Задание делать вот зимний сервиз, елочки и шишечки, и тогда каждый эту елочку и шишечку как будто делает по-своему, но это все равно елочка и шишечка.
Похоже,
и она довольно похожа. И от этого по виду говорить, это выглядит как тот автор или это выглядит как тот автор, лучше не надо, потому что может оказаться, что автор вообще-то совсем-совсем другой, независимо от того, что выглядит довольно близко. И чтобы как-то помочь людям и самим разобраться, мы делаем такой трюк, что книгу Агаджаняна посвящаем не только Агаджаняну самому, его художеству, которое связано не только с фарфором. Он восхитительный художник, работал широко, интенсивно, динамично во всех материалах, во всяких векторах эстетических и по поводу содержания. Но его книгу используем, чтобы показать тех авторш, которые потом обрабатывали, декорировали его созданные формы. И там будет 22 авторши, которые работали в фарфоровом заводе и в первом участке, и в втором участке. Маска усъела, там, где сейчас Акрополь, ничего больше нету по поводу фабрики. И Ладург съела, которые Мангали, где еще территории, некоторые помещения существуют. Но, конечно, производство фарфора не существует больше. И 22 авторши, и их уникальный стиль, манера росписи фабричных форм, автор которых Левон Агаджанян.
Но о нем, наверное, лучше расскажет его дочка Ине, которая тоже здесь присутствует. Будем знакомиться с Ине Агаджанян. И вы работали над книгой своего отца. Ну, во-первых, хотелось бы узнать, все-таки по фамилии чувствуется армянское происхождение. Как вы попали в Латвию?
В Латвии я родилась.
Ну, вы-то да, отец.
А отец, он учился в Питере, в Санкт-Петербурге, в ЛВХПУ имени Мухина, и был такой, сейчас он называется Художественная академия имени Штиглица. И его по распределению отправили сюда, здесь он женился, устроился на завод по распределению, вот так и вся жизнь началась его, рижская.
Да, ну, может быть, немножко поконкретнее, по этапам, как он здесь осваивался, как его принимали, как все-таки, ну, не латышского художника, насколько его орнаменты были национальные или нет. Или он формами только интересовался?
Ну, у него были и формы, и изобразительное искусство, и шамот. Он такой разносторонний очень был. Но к нему все очень доброжелательно относились, потому что он на самом деле очень позитивный, веселый, легкий человек, и все его реально любили. А то, что он армянин, это давало ему только бонусы и плюсы.
Вот так, да.
Ну, по поводу книги, вот я хотела сказать, это не совсем я работаю. Я так понимаю, что это все-таки труды, которые организовал музей рижского фарфора. Но я предоставляю материалы, ну, семейные, да, что у нас есть, мы предоставляем. Ну, а так, я так понимаю, что это такая групповая большая работа, которую я, на самом деле, еще год назад только об этом узнала. Поэтому музей очень приятно, он как-то не забывает отца, и работают очень много, и выставку делали персональную его пару лет назад. В общем, папы нет, а дело его работает. Работа его, сами говорят, за себя, сами живут своей жизнью какой-то. Вот и нас сплачивают всех. Отец у меня творческая очень личность была. Наверное, в семейном плане он не совсем приспособленный был, потому что он художник, мама в основном все. Но
домашними делами.
Домашними делами, да. Он был член Союза художников, были огромные заказы тоже по всей, тогда еще по всему Советскому Союзу. И в Владивосток ездил, и в Сибирь, и в Россию, вглубь, ну, в общем, везде. И здесь очень много делал всего.
А дома как относились к посуде?
К посуде было очень хорошо, да. У нас всегда была красивая посуда, такая эксклюзивная, с чего все и началось. Я сначала хотела вообще делать детскую посуду, расписывать, потому что мои воспоминания с детства – это когда были очень красивые сервизы детские, их минимальные партии, мне кажется, что они так редко бывали в магазинах. Прекрасные рисунки, там зайчики, там, не знаю, очень детская тематика. И я помню просто мои воспоминания, когда вот на дне тарелки рисунок там с зайцами какой-то тематический. И вот мы так с удовольствием ели этот суп, чтобы добраться до этого зайчика.
Аналогично.
И поэтому, когда вот мой сын был маленький, я ему искала, вот мои воспоминания, искала ему эту посуду. Думаю, ну, чтобы ребенку была эстетика и вообще какой-то интерес. Но я поняла, кроме пластмассовой посуды, у нас ничего не найти с этими персонажами мультфильмов.
Значит, надо самой.
Ну, вот тогда мне эта мысль пришла в голову, да. Но потом я уже начала думать, ну, что одной из параллельных у меня графика была такая детская. Я занималась графическим дизайном, у меня параллельно шел. И думала создать персонажа, чтобы вот какую-то историю про него сочинить. Ну, на самом деле, так много идей, а руки всего две. Поэтому сложно все воплотить, что у тебя в голове.
Ну, создали своего персонажа, какого-то одного конкретного.
Ну, пока у меня вот история получается с котами. Вот эти мои черные коты, которые уже, наверное, пол Риги уже их знает, они вот эти мои коллекции со смешными котами. Вот я их тоже сделала повеселиться, и они как-то очень вошли, очень понравились людям, и они их вот уже какой-то год шестой.
Это такие длинноногие?
Нет, они такие... Они у меня сюжетные, я их в разные истории туда засовываю. То они в новом, да, то они Новый год празднуют, то они там за мухоморами идут, то у них еще какие-то истории. А так еще я вот каждый год делаю тоже, ну, чтобы вот как-то воплотить свои идеи в жизнь, каждый год делаю сувенирчики вот с персонажами каждого года. И вот начала я с мышей, по-моему. Нет, год свиньи был. Вот с него начала. И была такая совершенно сумасшедшая ажиотация. Вот мне тоже снимали видео на Первом канале, то есть такой мини-фильм про этих персонажей. И вот они тоже были разные, были веселые.
На посуде или?
Да, каждый год я делаю на посуде как сувениры, уже люди коллекционируют их. Ну, в общем, у меня вот такая вот, я себе даю волю похулиганить в конце года. Ну, вообще, я люблю такую веселую графику, чтобы она была... Ну, чтобы люди смотрели на нее и улыбались. Когда она вызывает положительные эмоции, это очень...
Это уже прекрасно.
Ну, да.
Но у вас есть и серьезные портреты даже. Вот я видела на выставке.
Ну, это старые работы, это я еще...
Это неважно.
Ну...
Старые, не старые.
Есть периоды, конечно, я люблю тоже и серьезные работы, и глубокомысленные, и люблю пробовать всякие новые технологии, ну, чтобы миксовать какие-то техники в росписи. Ну, вот в 90-е годы мы были, когда я вернулась обратно на завод после окончания уже академии, мы были все очень увлечены японской темой. Все как подорванные там вот рисовали это все.
Сейчас это возвращается, только не только японское, но и корейское.
Ну, как-то да, видимо, вот восточные какие-то
что-то
мотивы,
идет,
да. Угу. Ну и, конечно, я очень люблю природу изображать. Это вот мое такое... Цветы люблю. Люблю, чтобы было красиво, красочно. Животных люблю. Ну, все, что связано с природой, я очень люблю. И вообще следующий год хочу посвятить вообще все природе.
Для души.
Ну, да, люди сейчас тянутся, для души, да, для души, чтобы было красиво, потому что я вижу, что люди тянутся к красивому, и им хочется действительно, а природные мотивы, они всегда. А сейчас хочется еще и какой-то вот линии провести, хоть какую-то свою лепту внести вот в защиту природы, не знаю, как-то вот дать ей какую-то, подарить дань природе, чтобы люди помнили, что мы все-таки дети тоже природы, хотя бы через свои работы.
Скажите, а вот эти работы, они индивидуальные, то есть единичные, или есть где-то хоть немножко, ну, массово, там, штук 100?
Нет, никакой массы нет. Я даже, когда пытаюсь повторить что-то, вот мне если заказывают, я не могу сделать 100% повтор. Пока все только в индивидуальном вообще виде. Второго нету. Все в одном экземпляре.
Я в свое время обращалась к одной женщине тоже, когда у меня была маленькая дочка, к художнице по посуде, не буду называть ее имя, и просила сделать фрагменты моего любимого произведения, это «Маленького принца». Она мне сделала такую посуду, но единственное, что она сказала, что форму найти очень трудно для того, чтобы вот захотеть на этой форме изобразить что-то красивое. Как у вас с этим?
Ну, понятно, что форма, она важна, поэтому я и выставку, благодаря тому, что я только расписываю на отцовских формах, ну, мне так это близко.
Вам повезло.
Но это мой выбор, я специально их подбирала, то есть идея была посвятить эту выставку отцу, чтобы его формы жили дальше, чтобы люди видели, какие красивые формы выпускались на Рижском фарфоровом заводе, ну, в данном случае моим отцом. Ну, конечно, форма важна, но я люблю простые формы. Для меня все-таки простая форма и сложный рисунок. Поэтому чем проще форма, без всяких там изгибов, и тем для меня лучше.
Но не хватает ложки дегтя, правда? А как вы считаете, сколько посуды из Китая идет? Разрисованные великолепно. Вот просто для быта, для человека среднего. Ведь это тоже красочно, красиво. Зачем искать художника?
Ну, это выбор каждого. Ну, кстати говоря, китайский фарфор, он очень хороший, потому что он, в принципе, фарфор из Китая-то и появился. Поэтому к китайскому фарфору я претензий вообще никаких не имею. Даже, в общем-то, счастлива, что есть такое. У них очень хорошего, высокого качества. Ну, конечно, не ширпотреб, но я имею в виду производство.
В основном-то ширпотреб.
Ну, да.
Заказывают.
Тут же как? Есть тоже искусственный интеллект, но люди все равно тянутся к ручным рисункам. Так и здесь. Я уже даже проводила эксперимент. То есть, когда вещи сделаны вообще абсолютно руками, слеплены и расписаны, у людей они инстинктивно тянутся к этим вещам. Им хочется потрогать. Это просто такой позыв, да. Потому что, вот, допустим, посуда, которая вот купленная, расписанная, она не так. А вот эти, я просто реально даже для себя это отметила, что вот таки да, все-таки какая-то энергетика все-таки присутствует. Ручных работ, росписи и лепки ручной. Но все равно люди тянутся к ручной работе. Вот какой-то, видимо, у них отклик, когда появляется такой внутренний посыл, они вот к этому. А ширпотреб, ну, он и есть ширпотреб. Понятно, что не каждый будет. Я тоже пользуюсь посудой из Максима, скажем так, каждодневно. Но у меня есть и кружки моей работы. И сын их очень любит, да, и всегда тоже непроизвольно тянется именно к этим кружкам. То есть иногда у нас даже, в общем-то,
драки
да.
Не происходит.
Ну да, это моя кружка, нет, это моя. Где моя кружка? Ну,
вот а таком... кружка должна быть своя. У каждого.
Ну вот, да, да.
Уж поэтому... что, но кружки-то мы можем себе позволить.
Ну да. Просто у меня еще есть группа учеников, которых я обучаю росписи по фарфору. И тоже я заметила, что они расписывают сначала, ну, конечно, очень талантливые ученики, потому что такие шедевры выдают, что я просто иногда поражаюсь. И они пользуются своей посудой, и все семьи их просто счастливы. Поэтому они тоже благодарны мне за это.
Да, но все равно это немножко где-то уже становится раритетом, естественно. Нет, раритетом это было и раньше. Но вспомните, когда-то были портнихи, которые умели хорошо подобрать одежду. Сейчас мешок одел и пошел, и нормально. Ну, а некоторые все-таки еще остаются с мастера своего дела.
На самом деле, ну и мой труд не для всех, а для...
Индивидуально.
Индивидуально для тех, кто хочет и ценит. потому что массовое производство очень сложно сделать. И
практически невозможно сейчас.
Невозможно, да, это очень тяжелый труд, но он доставляет и мне удовольствие, и людям удовольствие. А когда такой идет энергообмен, ну что может быть лучше?
Уже
в общем?
Прекрасно, да. Когда приблизительно будет готова книга о вашем отце?
Я так понимаю, что она уже практически готова, и будет где-то в середине января презентация.
Приду, приду. Спасибо вам. Что планирует музей дальше? Продолжает нашу передачу Ильяна Вейнберга.
Но дальше мы сейчас ожидаем, когда привезет из типографии наши новые книги. Книга про Лева Онагаджаняна я уже рассказывала. Да. Там вы все знаете. Но у нас будет еще две книги. Одна это на английском «Porcelain Stasty», «Porcelain Stories». Это книга, которую мы издали в 2020 году. Там 21 интервью с работниками фарфорового завода. Очень интересно, там, начиная с самыми низкими уровнями рабочими, которые делали черную работу, до последнего директора фабрики. Так что можно было узнать восхитительную панораму истории производства фарфора в Латвии. Mm-hmm. Второй части 20 века были люди, которые пережили Вторую мировую войну в Латвии, в России, как тут люди появлялись и начали работать в фабрике, до тех, которые работали уже в последних фазах, пришли на работе уже в конце 80-х, начале 90-х лет и смогли только маленькую часть своей рабочей жизни провести в фабрике перед тем, как она завершила свое существование.
Почти 35 лет назад.
Да, почти 35 лет назад. Так что в 20-м году, когда мы издавали эту книгу, тогда один из критериев был, что все люди, которые мы интервьюировали, сами рассказывали свои истории, потому что в архиве у нас есть довольно много интервью с людьми, которых уже больше нету среди нас. Но такие мы не включали, хотя очень интересный тоже материал. Но, получается, 4 лет спустя уже часть этих людей тоже стали историей и воспоминанием. Так что видно, как быстро время проходит, как быстро история завершается и забывается. И мы повторно издали эту книгу на латышском языке в этом году, в начале этого года. И решили, что вообще-то материал такой интересный, что было бы хорошо это узнать и тем, которые на латышском не читают. И весь этот год был проект, что производится перевод этой книги, корректуры, редакции и так далее, и издается на английском языке. Так что в конце в этой недели мы ожидаем, что из типографии придет «Porcelain Stories», «Фарфоровые истории», «Porcelain Stasty» на английском языке. И те люди, которые не живет в Латвии или не читают на латышском языке, узнают историю этого региона, узнает историю фарфора этого региона. Это такая великая радость. Будем смотреть, как это будет продвигаться дальше. И вторая книга, которую тоже мы ждем в конце этой недели, это монография, посвященная Илге Дрейблате, художнице фарфоровой фабрики. Я уже много раз уже говорила, как Айя Мурниеце, одна из художниц, ее книгу мы издали в прошлом году. С нее книги мы начали такую новую серию «Porcelain Dzīves Stāsti», что это не только про историю фарфора, но и биографии, личные истории людей, которые этим занимаются. И Айя Мурниеце, художница фабрики на Маскав Сиелс, была первая. С ней мы начали в прошлом году, и в этом году мы продолжаем с Илгой Дрейблате, которая работала на втором участке Ледорксила Мангалиос. И она тоже художница 1933 года рождения, так что провела почти всю свою жизнь в фарфоровом заводе. Начала работать в 1953 году. Это еще сталинские времена. Закончила школу, начала в фабрике работать. И до самого конца ее муж Улдис Дрейблатс был один из последних заведующих фабрики в середине 90-х лет. И Илга сама, как художница, там продержалась до 99-го года. И после фабрики она с мужем вместе продолжала работать уже индивидуально в своей мастерской дома. Производили сувениры для всяких латвийских музеев и учреждений культурных. И получается, что тут человек, который искренне всю жизнь провел в фабрике, И через ее личную жизнь, через ее биографию, семью, родителей, коллег, друзей, это панорама 20 века и что происходит потом, что происходит в нынешние дни, раскрывается просто восхитительно. И так что эту книгу мы тоже очень ждем. Там будет, конечно, много имен художников, которых мы знаем, рабочих, которые мы знаем, и новые имена, и новые дизайны, и новые вещи, и новая страница в наших знаниях про дизайн, истории дизайна этого места, этой страны.
Иногда только кажется, что мы рассказываем о человеке, а мы, оказывается, рассказываем об эпохе.
Да, абсолютно. И как разнообразна эта эпоха. Потому что в истории остаются эти большие рассказы, большие политические, идеологические нарративы, но это жизненный опыт очень разнообразный для всяких людей, у кого радостный, у кого меньше радостный, в каких моментах радостный или меньше радостный. Так что это, по-моему, очень так веселый.
Это здорово.
Ну, не здорово, потому что веселый, как физиологически веселый.
Ну, здоровье да. есть.
Да, ну да, это оздоравливает нас там. Да. Эти выставки начались недавно, от этого весь январь можно приходить смотреть, до начала февраля, до 9 февраля они происходят. И что хорошего, что в этот рождественский сезон музей работает каждый день, с утра до вечера, как всегда, с вторника по воскресенье, с 11 до 6. Планируете свой визит, независимо от того, что Майя сгайдится опять.
Что дома ждет жаркое. Спасибо большое. У нашего микрофона была заведующая Рижского музея фарфора Ильяна Вейнберга. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!